вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодняшний народный адвокат Сергей Радько. Сергей, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Автодела — тема сегодняшнего эфира. Все вопросы, связанные с автомобилями, ДТП, техосмотрами, можете задавать посредством наших средств связи. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также идет прямая видеотрансляция в телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, ютуб-канал «Говорит Москва» Макса Марина и ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Фу, высказал. Сергей, начнем с маленькой новости. ГИБДД начала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров. Чем это нам грозит и что это значит?
Как-то интересная надо теперь... история. Суть в чем?
Техосмотр на лобовое стекло лепить?
Нет, насколько я понял, буквально с утра эта информация появилась. Суть в следующем. Дело в том, что сейчас техосмотр, хотя он для многих не нужен, да, но есть категория автомобилей, которые обязаны его пройти. Техосмотр производится с фотофиксацией нахождения автомобиля на линии техосмотра. Говорят, есть такие предложения. Я в этом, конечно, не сомневаюсь, что они есть, тем более, как говорится, при современном развитии техники, что, наверное, можно сымитировать фотографию автомобиля, что он находится на линии техосмотра, а реально туда не приезжает, ну, путем известного фотошопа, да. И вот вроде бы ГИБДД решила анализировать данное передвижение автомобиля с тем, чтобы суметь опровергнуть, что он находился на данном пункте в данное время. Если, например, камеры на близлежащих улицах не смогли данную машину отследить, то есть она вроде как на пункте техосмотра была, однако доехать не могла, потому что ни одна камера на соседних улицах не засекла. Вот именно такая идея заложена, хотя, мне кажется, сомнительно, потому что, во-первых, если есть фотография с линии, что машина прошла, то вряд ли отсутствие машины на камерах городского наблюдения может быть юридическим основанием для аннулирования этой диагностической карты. А во-вторых, ведь машина может подъехать, наверное, к пункту техосмотра разными путями. И не факт, что там везде есть камеры. Поэтому такой способ выявления, ну, может быть, он имеет право на существование, но он имеет и много минусов, поэтому я не думаю, что это как-то поможет в массу порядке решить проблему техосмотра. Тем более, что, повторюсь, многим автомобилям он уже не нужен, поэтому, собственно, среди кого это будет выявлено, большой вопрос.
Так, у нас вновь завис телефонная машина. Давайте перезагрузим на всякий пожарный.
О, Максим, пока не забыл. Да. Вот мы в прошлый раз говорили про номерные знаки. Да, есть номерные знаки с флагом, есть без флага.
Да, кстати.
Разобрался я с этим вопросом. Действительно, существуют у нас ГОСТ на номерные знаки с 2018 года. И там указан интересный момент, что на номерных знаках может наноситься изображение государственного флага. То есть флаг является необязательным. Но почему-то все номера, которые есть, они с флагом. Флагами, то есть, в принципе, можно сделать номеры без флага. Правда, честно говоря, за неделю я так ни одной машины без флага не увидел на всех номерах
флаги. Наблюдали специально?
Специально наблюдал. Обратите внимание, только на желтых номерах на такси и на автобусах флага нет. На всех остальных все флаги есть. То есть, ни одного номера без триколора я так и не увидел. Хотя, повторюсь, в общем-то, ГОСТ допускает наличие этого флага. То есть, он не делает его обязательно. Но почему-то вот его решили делать. Ну и ладно.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Москва, Алексеевич.
Здрасте.
Вопрос эксперта. А скажи, пожалуйста, правда, что у нас вот, если есть случай ДТП, на подземных парковках и, например, в лесу, вот меня ребята разбили на рыбалке автомобили, не действует ПДД? Или как вот будете оформлять?
Вообще-то ПДД это у нас действует на всей территории Российской Федерации.
Они сослались, что вот это не дорога, это, допустим, лес или там какое-то поле и так далее.
Ну, не место для транспорта, типа там, да?
На парковках точно действует, потому что неоднократно я наблюдал истории, когда машины, которые нарушают ПДД на парковках, совершают ДТП, водители лишают права за оставление места происшествия, да, то есть ДТП. Там же есть дорожные знаки, там же есть разметка, поэтому я не думаю, что это утверждение правильное, тем более, что если это было бы так, то стоит только машине чуть съехать с дороги, с проезжей части, да, и тогда получается, что все это находится вне правового регулирования, то есть и ОСАГО там не действует, и никакие законы не действуют. Нет, я думаю, что это не так.
А лесополоса, допустим, наша, всебетная?
Я думаю, ну, строго говоря, любая поверхность земли, которая приспособлена или используется для движения транспортных средств, она формально подпадает под категорию дороги. А если это так, то происшествие там, которое произошло, является ДТП со всеми вытекающими. Поэтому, Алексей, поэтому то, что ГИБДД не хочет выезжать, пожалуйста. Но есть такая история, да, они даже на ДТП, которые происходят на проезжей части, то не спешат ехать, все время советуют оформлять ДТП без участия сотрудников полиции, хотя это все сложнее и сложнее, потому что, как известно, здесь ограничивается размер выплаты суммой 100 тысяч рублей, а с учетом известных цен на запчасти сегодня, в общем-то, далеко не каждая авария, даже мелкая, в эти лимиты вписывается, и тогда получается, что страховая компания они платят только 100 тысяч, за остальную сумму нужно обращаться к виновнику, а документов из ГАИ нет, поэтому здесь возникает большая проблема, то есть в любом случае ГАИ лучше вызвать.
А, спрашивает наша слушательница, пусть будет Мария, это сложно написано, значит, вопрос такой, как сотрудник ГИБДД может определить возраст ребенка? Моему 8, а он ко мне пристал, что выглядит моложе и едет без кресла. А у нас в кресле до 7 лет, да, ездят?
До 12 лет вообще-то.
А, до... Да. Вот я нашел информацию, что по закону Российской Федерации до 7 лет.
До 7 лет, но я уточню.
Машинах нужно перевозить.
Дело в том, что если сотрудник ГИБДД утверждает, что есть какое-то нарушение...
От 7 до 11 лет на заднем сиденье можно перевозить в удерживающих устройствах, да. Или просто пристегнуть ремнем безопасности.
Да, до 7 и 7 до 11, там есть две категории. Вот. Если сотрудник ГИБДД утверждает, что ребенок не достиг возраста, то, исходя как бы из презумпции невиновности, все сомнения не должны толковаться против водителя. Поэтому, если инспектор вдруг выпишет протокол о том, что ваш ребенок меньше того возраста, в котором он должен перевозиться без кресла или без удерживающего устройства, то я думаю, что такое постановление вы легко оспорите, если у вас есть документы, даже не при себе, да, а потом можете подать жалобу на это постановление начальнику этого сотрудника или в суд и доказать, что ребенок был в том возрасте, в котором его позволительно перевозить без кресла или без удерживающего устройства. Хотя, конечно, это неправильно, потому что это безопасность ребенка, и нужно понимать, что ДТП все-таки, оно иногда влечет и печальные последствия.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня Виктор. Вот, такой вопрос.
Здрасте.
Мы взяли, значит, ипотеку с женой. Вот, она собственница, а я созаемщик.
Подождите, вот. Подождите, Виктор, у нас вопрос связан с автомобилем.
Не-не-не, все верно, вы сейчас поймете. Да. Например, предположим, попадаю в ДТП, да, у меня есть расширенная ДСАГО до миллиона. Вот, если, например, мне не хватает суммы страховки, могут ли подать на взыскание единственного жилья? И то, при том, при всем, что она собственница по документам, а я как просто созаемщик, я как бы прописанный. Не будет ли у нас, грубо говоря, проблем вот с этим?
Думаю, что не будет. По той причине, что если квартира, как и любое другое имущество, находится в залоге, то залогодержатель этого имущества, в данном случае банк, он имеет первичное право обращения взыскания. То есть только в случае невыплаты просрочки оплаты по ипотечному договору, только банк имеет право обращать взыскание на эту квартиру, но не другие кредиторы, то есть банк имеет перед ними преимущество. Поэтому эта квартира не может быть изъята в счет погашения этого долга, который возникнет по другому основанию, не по основанию нарушения ипотечного договора.
Понял. И еще быстренько вопрос. Ее не могут привлечь к взысканию? То есть только меня
могут. Почему? Потому что есть такое основание для раздела имущества, как недостаточность имущества супруга. То есть есть семейный кодекс, который говорит о том, что имущество супругов может быть поделено либо по заявлению кого-то из них, либо по заявлению кредитора. То есть, допустим, совершили вы, не дай бог, ДТП, да? Вашего имущества не хватило. Ваш пострадавший, он является вашим кредитором. Соответственно, он может подать на раздел вашего супруга имущества, не этой квартиры, квартира на залоги у банка, а с ней ничего сделать нельзя. Но если у вас есть другое имущество, банковские счета, гаражи, теоретически я говорю о том, что у вашего кредитора, потерпевшего, есть право подать иск о выделении вашей доли, о разделе долей и обращении взыскания.
И еще, если мы оба не работаем официально, ну, как бы серый налог, что называется, да, то как бы Как в таком случае поступает?
В таком случае пострадавший получит решение суда, получит исполнительный лист. Далее пристав будет долгое время работать или делать вид, что он работает и пытается взыскать долг, а потом прекратит исполнительное производство ввиду невозможности взыскания, о чем уведомит взыскателя. Тот может раз в 3 года этот лист предъявлять для того, чтобы не пропустить срок предъявления. Если вдруг у вас там через 3 года появляются доходы, имущество, деньги и так далее, тогда уже пристав может на них обратить взыскание.
Отлично, спасибо.
Спасибо вам, всего доброго. Так, и такой вопрос, может ли сотрудник ГИБДД имеет ли право вручать повестки? Это сейчас по всей Москве практикуется. Я
только сегодня с утра отвечал на эти вопросы. Да, сотрудник ГИБДД, он является сотрудником полиции. Для вручения повесток действительно военкоматы могут привлекать органы внутренних дел, то есть полицию. Поэтому формально он это может. Другое дело, что не совсем понятно, как он определяет, что водитель подпадает под мобилизацию. Вот. Но я думаю, что здесь может быть...
Повестка же именная.
Повестка именная, то есть откуда инспектор на посту знает, что водитель конкретный, да, подпадает...
Может, у него просто чистые бланки, он может... А хотя это по месту прописки должно
быть? Нет, повестка может вручаться где угодно. Главное, чтобы она вручалась под расписку, но, опять же, я не понимаю, как инспектор ГАИ может определить, что данный водитель подпадает. То есть это больше похоже на некую массовость с целью как бы вручить повестки большому количеству людей, а потом уже из этих явившихся выбирать тех, кто подпадает по возрасту, там, по специальности и так далее. Но, в принципе, формально говоря, может такую повестку вручать.
7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Максим. У меня знакомый работает в Московской области, в ГИБДД. У них буквально позавчера, они как работали, 2 инспектора, 2 сотрудника военкомата и 2 сотрудника администрации. Все. У них и списки были, и, значит, в электронном виде тоже на планшетах были, и прямо останавливали. И сотрудники ГИБДД в данном случае были привлечены для остановки транспортных средств. А остальные все моменты производили сотрудники администрации военкомата.
Ну, то есть вот работа идет именно адресно в отношении тех, кто действительно подпадает, да, а не под всех подряд, да.
Пробивают прям, визуально по возрасту подходят, отводят к сотруднику военкомата, он пробивает, человек такой, дает повестку. Нет, не подпадает, все, вперед.
А скажите, а много они выявили таким образом?
Да. Да, как вам сказать?
За смену там. 50
где-то.
За смену, да?
Да.
Угу. Понятно, спасибо большое.
А еще момент такой, у меня номера как раз без флага.
А где вы их взяли? Это дубликаты или были получены в ГАИ?
Получены были, но не в ГАИ, а вот именно организации, которые их производят рядом с ГАИ. То есть сейчас же не в ГАИ.
Вы знаете, вот наш слушатель Родер пишет, это вы пиндрёж такой, сами придумывают. Вы правда это для ради красоты?
Нет, просто.
Честно говоря, вот никогда не обращал внимания, есть ли триколор на номере, поэтому если бы не знал этого нюанса и никогда бы не заметил, что там есть он или нет, поэтому...
Заметить да можно, да, но я тоже как-то странно...
Даже наоборот, красивее, если номер есть, если есть флаг на номере, да, даже красивее и интереснее.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Геннадий.
Да, Геннадий.
Скажите, пожалуйста, у меня был ДТП... с составлением места происшествия и с пострадавшими. В общем, мне дали условный срок 2 года. Подлежу ли я мобилизации?
Так, а там были погибшие или...
Нет, там тяжкие.
264-я часть...
2.
Часть 2, да? Если я не ошибаюсь, это преступление не относится к категории тяжких, поэтому у вас нет судимости за тяжкое преступление, потому вы подпадаете. То есть те лица, которые имеют судимость за тяжкое преступление, они не подпадают под мобилизацию. Но поскольку это не тяжкое, то, соответственно, вы можете подпасть. Но если, конечно, совпадут другие требования, которые существуют для мобилизуемых.
Мне кажется, вам все-таки более конкретно скажут в военкомате.
Не пойду, мне просто пришла туда повестка, мне написали...
Не пойду, а вот это как раз будет уголовка.
Возьмите с собой приговор, может быть, они тогда не захотят вас забирать, если узнают ваше прошлое.
Но они мне предлагали повестку, положили в ящик и сказали, предлагаем вам явиться.
Ну, повестка вообще-то должна вручаться под расписку, а не бросаться в ящик, поэтому...
Вы можете, извините, ради бога, я ничего не советую, но вы должны были расписаться за ее получение.
Я знаю, фраза «предлагаем явиться» какая-то странная. Обычно пишут, что надлежит явиться, вы обязаны явиться, а не предлагаем.
Да, я даже где-то видел повестку, где написано «приказываю явиться», вот, товарища другого из Москвы.
Ну, каждый, да.
Военные разные формулировки используют, да.
Вот вам дали совет, возьмите свой приговор и придите
в военкомат. Да я бы не против явиться, меня просто жена не отпускает, идите.
Ну, тогда решайте сами, мы вам тут не советчики.
Рано или поздно могут все-таки где-нибудь поймать, по месту работы, по месту учебы, по месту жительства, где-то еще, то есть, в принципе, механизмы есть. Конечно, всех не отловят, но, тем не менее, некоторые механизмы есть.
А, Сергей, вот возвращаясь опять, наша слушательница, которая про ребенка писала, что по возрасту он уже не влезает в это кресло, ГИБДДшник посчитал, что ребенок младше, я что, должна ли я возить документы на ребенка с собой?
Нет, с собой иметь документы на ребенка вы не обязаны, но опять же еще раз скажу, что если ребенок не подпадает под тот возраст, о котором подумал сотрудник ГАИ, то вы можете просто, когда он будет оформлять протокол, написать в протоколе, что нарушения не совершали, потому что ребенок не достиг такого-то возраста. Ну а потом, получая на руки постановление, просто подаете на это постановление жалобу начальнику этого сотрудника или в суд по месту нарушения и прикладываете копию свидетельства о рождении. Где будет всё указано, понятно. Где будет указан и понятен возраст ребенка.
Вот вам ответ, пожалуйста. 7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Я Роман зовут.
Да, Роман.
Здрасте.
У меня вопрос по поводу штрафа. Мне пришло, у меня автомобиль оформлен на супругу, а прицеп оформлен на меня. И на одной и той же камере пришел штраф и мне, и ей. Как я могу это оспорить? Я приехал в ГАИ, говорю, как так за, ну, грубо говоря, за одно движение.
Но прицеп был у машины прицеплен.
Да.
Ну, так и
вообще верно. Интересно, я бы оспорил тот самый второй штраф, который назначен владельцу прицепа. Почему? Потому что прицеп ехал неразрывно с автомобилем, да?
Ну, кто же нарушал?
Нарушает не прицеп, нарушает водитель. Значит, нарушение выявлено камерой. Прицеп следовал с автомобилем-тягачом. То есть нарушителем является владелец, водитель автомобиля-тягача. Поэтому я думаю, что второе постановление надо пробовать отменить. Ситуация довольно интересная. Практика мне показывает, пока неизвестно, но думаю, что надо ссылаться именно на то, что нарушение было допущено не владельцем прицепа, а владельцем автомобиля, водителем. Соответственно, штраф, назначенный собственнику автомобиля, супруге в данном случае, да, он является обоснованным, или если она докажет, что за рулем было другое лицо, соответственно, этому лицу штраф будет переназначен, да, но назначать штраф одновременно владельцу автомобиля и владельцу прицепа, тем более, если это разные лица, на мой взгляд, это уже двойное наказание за одно нарушение. Нарушение одно. Нарушение допущено владельцем автомобиля, водителем. Значит, наказание должно быть.
Вот если идет человек, ну, собака идет, да, и собака кусает другого человека. Виноват собака, но хозяин-то тоже будет
собака
отвечать.
Собака не является субъектом этих правоотношений. Собака — это имущество. А владелец собаки, как владелец источника повышенной опасности, отвечает за вред, который причинен. Поэтому здесь вопросов нет.
Ну, хорошо. Вот. Вы уловили ответ?
Да, я уловил, но в ГАИ мне сказали написать, кто мне туда письмо, пока ответа вот нету.
Правильно, подавайте жалобу на постановление, на второе, которое назначено по прицепу, да? Подавайте жалобу, да. Получайте решение, если ГАИ откажет, тогда подавайте в суд дальше, дальнейшую жалобу на это постановление, именно по прицепу.
Там, конечно, штраф 250 рублей, но... Как я оплатил его,
ну, смотрите, хотите заморачиваться, делайте, как сказал наш автоюрист.
Ну, теоретически, с точки зрения закона, конечно, вопрос очень интересный, потому что ведь может быть и 2, и 3 прицепа, есть же автопоезда, поэтому непонятно, сколько будет штрафов, если действительно камера зафиксирует несколько прицепов.
Спасибо большое, удачи. Спасибо. Да, действуйте. 7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Александр, город Подольск.
Здравствуйте. Да, Александр.
Да, вопрос следующего характера. Ну, допустим, я совершил административное правонарушение. Сотрудник ГИБДД, я с ним не согласен. Сотрудник ГИБДД выписывает мне не постановление, а протокол. Вот.
Да.
Если я изъявляю ходатайство, что нуждаюсь в юридической помощи, имеет сотрудник право на месте выписать постановление.
Вот буквально недавно разбирал похожую ситуацию. Действительно, водитель выразил несогласие с постановлением. В этом случае сотрудник ГИБДД обязан вынести, составить протокол. То есть он имеет право дело сразу рассмотреть. Но в этом случае сотрудник ГИБДД поступил хитрее. То есть водитель написал в протоколе, что он в момент рассмотрения дела нуждается в защитнике. Сотрудник ГИБДД отошел на какое-то время. Через несколько минут вернулся с определением. Он напечатал прямо в машине у себя. У них сейчас есть мобильные принтеры и компьютеры. Прямо написал определение об отказе в удовлетворении ходатайства о привлечении защитника. Конечно, на мой взгляд, бред полный, потому что если у нас есть святое право на защиту, то отказывать в этом нельзя, но тем не менее сотрудник вынес определение и вынес на месте постановление. То есть проигнорировал требования водителя о том, что он нуждается в юридической помощи, написал, что нарушение прав, нарушение ПДД принимает массовый характер, это направлено на затягивание, ну и так далее, в общем, как обычно. И поэтому такой вариант вполне возможен. Я так понимаю, что сотрудник ГАИ, конечно, не сам на месте до этого додумался, очень похоже, что до сотрудников довело руководство такую позицию, потому что ясно, что у него такое определение было заранее заготовлено, там была ссылка на постановление Конституции, Конституционного суда и на постановление Верховного суда, понятно, что это была заранее домашняя заготовка, поэтому имейте в виду, что есть вот такая ситуация.
Вот смотрите, ну тогда получается, что нарушены мои конституционные права.
Тогда нужно обжаловать это постановление в суде.
Не, я хочу именно, скажем так, отправить, не обжаловать, а в прокуратуру написать жалобу, потому что нарушены мои конституционные права.
Я бы советовал сделать что? Обжаловать постановление, вот это, которое вынесено с нарушением ваших прав. И если суд его отменит, тогда уже после этого обращаться в прокуратуру, ссылаясь на то, что нарушение ваших прав подтверждено судом, а это повод для реагирования со стороны
прокуратуры. А напрямую он сейчас не может в прокуратуру прямо, если он хочет?
Если он этого не сделает, постановление вступит в законную силу, и прокурор формально ответит, что вы имеете право свои права защищать путем обжалования постановления. Поэтому, на мой взгляд, постановление обжаловать крайне необходимо. Хотя бы для того, чтобы эту порочную практику изменить.
А если
суд встанет на вашу сторону и констатирует факт нарушения ваших прав, то это постановление суда, решение по жалобе, да, будет очень хорошим доводом для прокурора, который с радостью накажет гаишника за нарушение ваших законных прав.
Большое вам спасибо.
Спасибо вам, да, действуйте. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здрасте, меня Хайдар зовут. Вот у меня такой случай. 17 августа поехал в деревню Нижегородскую область, и 22 километра Балашихи, первые сняли меня, буквально за 2 минуты 3 штрафа пришло, впереди снято и сзади 2, что скорость у меня различается, 92-94, в одном это 81, это как за 3 минуты и 3 штрафа.
А давайте посчитаем, при скорости 90 машина проезжает, если я не ошибаюсь, 1.5 километра в минуту. Соответственно, за 2 минуты вы могли проехать 3 километра. Если камеры стоят с интервалом там, примерно в 900-800 метров или километр, то вполне логично, что за 3 минуты вы получили 3 штрафа от 3 камер, которые стоят на дистанции 3 километра.
Одна камера, номер камеры одна.
А место нарушения?
22 километр.
Нет, там обычно пишут километр такой-то, там или МГТ номер такой-то, или такой-то километр плюс 100 метров в сторону
написано,
области.
Потому что другие жалуются тоже, вот этот километр, там такие же штрафы приходят.
Смотрите, если одна камера, если реально одна камера, если указан один и тот же номер, заводской номер этого прибора, то да, одно и то же свидетельство о поверке, но 3 штрафа, то это, возможно, какой-то сбой в системе, она распечатала 3 одинаковых штрафа, а сотрудник полиции, конечно же, не глядя, взял и их пропечатал. Если это действительно так, если там совпадает место...
Вот у меня бумажки есть, я за это 250 не хочу, просто...
Напишите об этом в ГАИ, потому что ГАИ должно знать, что эта камера в данном месте работает некорректно, потому что в следующий раз она может вам приписать скорость не нарушения на 20 км в час, да, а нарушение, допустим, плюс 40 км в час. И вам придет 3 штрафа по 1000 рублей, а не по 500. Поэтому об этих сбоях надо обязательно уведомлять.
Пишите в ГАИ и протестуйте эти штрафы, которые к вам пришли.
Повторный. Спасибо, первый штраф, он, наверное, законный, если 2 других совпадают.
Сергей, все понятно, можно не объяснить, просто если человек возмущается, то держите скорость нормальную и не нарушайте правила дорожного движения, тогда вам штрафы не придут, все. У нас Сергей Радько, народный адвокат, после новостей продолжим отвечать на ваши вопросы.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13.36 в Москве, друзья, эфир продолжается в студии Макс Челноков и наш сегодняшний народный адвокат, автоюрист Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день еще раз.
Говорим о, значит, ДТП, автомобилях, все, что связано с транспортом, правила дорожного движения, все наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. А также вы можете смотреть эфир в прямом, в прямом эфире нас видеть в телеграм-канале «Радио говорит МСК», в YouTube-канале «Говорит Москва» Макс и Марина, а также ВКонтакте 94.8 «Говорит Москва». Все, все средства связи есть, пользуйтесь. 7373-94.8. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Максим, да, Евгений.
Здравствуйте.
Можно вопрос по автокредиту задать?
Давайте.
Сергей, смотрите, какая ситуация. У меня, допустим, кредит, ну, условно говоря, на 2 миллиона, да? Вот, допустим, человек, ну, условно говоря, не я попадаю, человек X попадает под мобилизацию, например, да? Звонит в банк, узнает насчет кредитных каникул, банк отвечает отрицательно. То есть, ну, официально говорит, что отрицательно, отвечаем на словах по телефону, что не предоставляет банк никаких кредитных каникул. Человек, например, оказывается в зоне СВО, у него нет возможности онлайн-банкингом пользоваться. И каким образом вот в правовом поле решить этот вопрос? Будьте добры.
Так, во-первых, если я не ошибаюсь, было письмо ЦБ, которому он рекомендовал банкам этот вопрос рассмотреть, но пока да, это носит рекомендательный характер, да, не является обязательным.
Сказали, что рекомендация не является как бы руководством действия.
Да, во-вторых, сейчас вроде бы в Госдуме рассматривается законопроект о том, чтобы предоставить эти кредитные каникулы, пока он не принят, поэтому пока все остается по-прежнему. У гражданина остается перед банком обязанность платить, если он этого не сможет сделать, то если он этого не сделает, тогда будут штрафы, пени, но с другой стороны, теоретически можно будет потом уже, когда человек вернется из зоны военной операции, можно попробовать от этих штрафов и пени отбиться. Почему? Потому что штрафы, пени, неустойки, они являются ответственностью за нарушение обязательств. Есть у судов такая практика, такое мнение, что ответственность наступает только при наличии вины в нарушении обязательств. Если же человек находился по призыву своей страны в зоне военной операции, то, естественно, он не мог платить, соответственно, эти проценты по кредиту и сам кредит, потому что он находился на военной операции. Поэтому, в принципе, здесь можно попробовать сослаться на отсутствие вины, поскольку и другого варианта у человека не было. Он обязан был явиться на сборный пункт, он обязан был отправиться в вооруженные силы, поэтому здесь нет, наверное, оснований говорить, что он умышленно нарушил эти обязательства. Конечно, придется в суде поспорить, но, тем не менее, теоретически я вижу такой вариант, если, конечно, не примет Госдума закон о том, что должны предоставляться определенным категориям банковские каникулы, кредитные каникулы.
Да, и, кстати, неустойка да. тоже рекомендовано не брать. Если будут задержки.
Если я вас правильно понял, Сергей, то сейчас на лицо, скажем так, правовая коллизия такая, да, если можно так
сказать. Ну, мы же понимаем, что мобилизация частично в стране у нас объявлена впервые, по-моему, с чуть ли не 41-го года. Поэтому, конечно, у нас очень много правовых институтов оказались к этому не готовы. Так же, как мы помним, с пандемией, когда она резко на нас напала, то мы тоже не были готовы к этому. Поэтому, конечно, законодательство, оно не совсем успевает за жизнью. Но вроде наши депутаты спешат, и вот есть предложение там.
Надеюсь, что законодатель все-таки, потому что нигде этот вопрос, по крайней мере, вот так вот активно, именно предметно, я нигде не видел.
Еще один вариант есть, вот я слышал, что вроде как тем, кто отправляется в зону СВО, им же будет платиться заработная плата как контрактникам, да?
Повышенно.
Вчера вроде бы прошла информация, что там чуть ли не 195 тысяч рублей в месяц будет начисляться.
Где-то 200, где-то 250.
Да, что это означает?
Зависит от специальности, зависит от, там, допустим, офицера младшего состава, в районе 50 тысяч начинается, от 50. И там в зависимости от уровня, скажем так, на переднем крае находится человек или какая там у него...
Ну, неважно, да.
Но смотри, в Москве там еще... Я думаю, вот что, ведь...
То есть не 200 сразу.
Надо что делать? Нужно посмотреть те документы, которые будут предлагаться при оформлении на мобилизацию. Да, возможно, можно будет в финчасти написать некое заявление, чтобы моя зарплата, она же там, в принципе, на передовой, наверное, не нужна, да, чтобы эта зарплата направлялась, допустим, родственникам на счет жены, там, мужа и так далее, да, брата. А они уже смогут за счет этих денег гасить кредит, хотя бы частично, да.
Перенаправлять, да, пожалуйста, переоформлять зарплату, и Центробанк это советует через родственников сделать, но да. Обещает, что это все будет в ближайшее время утрясено, принято.
Я думаю, да, потому что ситуация беспрецедентная, и, конечно, за один день все эти проблемы, да, даже за два дня это все не решить, наверное, сейчас это будет решаться.
7373948, прямой эфир, добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Георгий, Москва.
Здрасте.
Да, Георгий, пожалуйста, ваш вопрос.
А вопрос такой, вот в 19-м году, в общем, был несчастный случай, лежал без движения, права, соответственно, закончили действовать, вот сейчас в себя пришел, могу ли я поменять, или вот что для этого вообще надо, потому что время-то, срок-то большой.
Там истек у вас вот. Срок действия когда, в 19-м году?
В 19-м году, да, но я тогда лежал в больнице, в гипсе весь целиком, а сейчас восстановился.
Если у вас срок действия...
Понятно. Комиссия медицинская сказала, что все нормально, водить могу. То есть как там в ГАИ проблемы возникнут или нет?
Проблемы не возникнут, просто вы...
А стаж у меня вообще с 93-го
года. Это не ваш, Георгий, слушайте, пожалуйста, ответ.
Получаете медицинскую справку в установленном порядке. Там порядок сейчас, он и так был непростой. Он сейчас тоже там нужно пройти психиатра и нарколога по месту жительства. Потом пройти список врачей в любой специализированной комиссии. Она дает заключение о годности к управлению теми или иными категориями транспортных средств, и с этой справкой нужно обращаться в ГАИ для получения нового удостоверения. Кстати, ГАИ права сейчас выдают даже не только в ГИБДД, а в некоторых МФЦ выдают права. По-моему, флагманский,
который находится... А на него нельзя, не распространяется вот этот вот закон, когда в случае прекращения документа во время пандемии было принято до 2022-го же продлевали.
Это касается тех удостоверений, которые заканчиваются в 2022-2023 году. А я не зря уточнил, они закончили в 2019 году права. Поэтому, к сожалению, придется их получать в нормальном порядке.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня Дмитрий зовут.
Здравствуйте. Да, Дмитрий, пожалуйста.
Вопрос у меня такой. Возможно, в скором времени я отправлюсь по мобилизации. Все замечательно, готов долг дать родине, но я лишен водительского удостоверения. Срок у меня заканчивается через 2 месяца. Могу ли я раньше забрать свое водительское удостоверение?
Нет, досрочный возврат у нас пока не практикуется, даже для тех, кто, что называется, осознал всю порочность своего поведения и проступка, пока это не предусмотрено, поэтому вам просто придется обращаться за возвратом удостоверения после возвращения из боевых действий.
А вы хотите воспользоваться, стать водителем, типа, во время мобилизации?
Да, вот именно, водитель
хочет. Ну, сейчас у вас нет права управления, поэтому как водители вас не могут использовать. У вас нет права
просить управления. О том, чтобы как-то пересмотрели дело, нельзя.
Опять же, пока у нас...
Нет, но он хочет отдать долг государству. Государство пусть тоже что-то поможет, даст
на
права
сегодняшний
заранее.
День, нет, на сегодняшний день в законе нет возможности возврата прав именно потому, о чем мы с вами сейчас говорили, да, закон пока за жизнью не успевает. Может быть, да, есть люди, которым надо бы права вернуть, особенно если осталось там месяц-два до окончания срока лишения, но пока никакой законной базы под этим нет. То есть,
призовут по мобилизации меня?
Вам тогда придет, если у вас есть военная профессия водитель, да, и вы лишены права управления, вас могут, например, призвать в военкомат, пригласить для уточнения данных и выяснить, что у вас права управления нет, соответственно, вас по этой специальности, может быть, не призовут, но, может быть, вас призовут по другой специальности.
Механик, я не знаю, если вы что-то
понимаете. Ну, должно быть право управления, все равно механика водителя, у водителя там же, по-моему, делится на водителя там гусеничной техники,
колесной техники. Слушатель предлагает вам написать об этом в военкомате, когда вы уже ходили?
Нет еще.
Как придет, об этом сообщить в военкомате и попросить отсрочку до момента, когда вам выдадут права.
Это не основание для отсрочки.
Это я понимаю, но вдруг
что...
пойдут.
Дело
могут тоже... взять водителем без ВУ?
Не могут взять. Вы не имеете права управлять техникой без ВУ, поэтому я думаю, что сейчас, скорее всего, военкомат будет просто, даже если вас пригласит, да, наверное, военкомат сейчас будет выбирать из тех, кто у них есть, кто подпадает под те категории, которые сейчас нужны в армии. Поэтому
как можно... вас зовут?
Дмитрий.
Дмитрий, как решится ваш вопрос? Позвоните нам, расскажите, ладно, что без сделать? Проблем. Военкомат возьмет?
А ведь вопрос так, еще в том, что так. Ведь
призыв
по мобилизации, он же не заканчивается какое-то время, да, он может продлиться и месяц, два, и три, а к тому времени Дмитрию могут права уже вернуть.
Да, может быть, пролонгируют, скажем так, его призыв.
Ну, пока срок окончательный не определен, поэтому, в принципе, через 2 месяца тоже могут забрать.
Иван пишет, у отца права закончились в 2006 году, в 2018 поменял за один день без проблем.
Я тоже поменял за один день без проблем, но почему-то поехать пришлось аж в Зеленоград, потому что госуслуги давали запись только туда. Но это было в 2018 году.
Все понятно. Так, мы про ремни не прозрачного, а светлого цвета уже говорили.
Да, да,
на
да.
Светлой одежде не видно и так далее. Напомним, что в таком случае делать?
Я ответил,
делать?
Что нужно обжаловать это постановление и потребовать, истребовать все снимки, которые есть в ГИБДД этого нарушения, потому что в постановлении иногда бывают фотографии некачественные, одна или две, да, а камера ГАИ делает снимков гораздо больше, поэтому, может быть, если снимков больше, если удастся их истребовать, изучить, может быть, на каком-то из них будет видно, что ремень все-таки реально был.
Вот, кстати,
это единственный вариант.
На самом бланке, призывном бланке повестки написано: при себе иметь паспорт, а водительские права, ну и там справка с работы и так далее, и так далее.
Ну, права с собой иметь не получится, поскольку
да,
их нет в данном
поэтому,
случае.
Может быть, он и будет как бы проигнорирован этот
ну, понятно, что
Дмитрий.
Обмен информацией между военкоматами и ГАИ, он еще хуже, видимо, чем между ГАИ и налоговой, да, поэтому
безусловно.
О том, что он лишен права управления, военкомат, конечно же, не знает.
Вот Ант пишет, что сомневаюсь, что на фронте ГИБДД права будут проверять.
Дело вовсе не в этом. Дело в том, что для того, чтобы водителю, механику-водителю доверили ту или иную боевую технику, неважно, там, грузовик или там, БТР или танк, он должен иметь право управления. Ибо если он, например, при маневрах на этом танке или машине кого-то задавит на территории воинской части, не в бою, да, а на территории воинской части, то тогда военная прокуратура уже будет иметь вопросы к руководству. Как вы допустили к управлению боевой техникой лицо, которое право так такого не имеет. Не просто не имеет, а лишено еще за какое-то нарушение.
Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, говорите. Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, могу... У меня вот такой вопрос. А, будут... Подлежат ли лица, состоящие на учете в наркологическом диспансере...
Мобилизации.
У нас сейчас пошли вопросы совершенно не автомобильные. Но, Сергей, можете ответить?
Я думаю, что нет, потому что все-таки такая привычка, это, в принципе, болезнь, да? Возможно, даже я не совсем в курсе документов.
А сейчас давайте выясним. А какой диагноз? Что? Он алкоголик, наркоман,
да, это
лечился.
Диагноз или просто
какой-то
учет?
Нет, он не наркоман. А, то есть человек, ну, абсолютно случайно попал на учет. Не пьет много лет.
Мне почему-то кажется, что нет. Почему? Потому что ведь если человека призывают вооруженные силы, да, то это подразумевает выдачу ему боевого оружия. А между тем, если человек состоит на учете в наркодиспансере или психдиспансере, то он даже не получит разрешение на травматическое оружие либо на охотничье, уж не говоря о том, чтобы вручать ему там автомат или пулемет.
Там с правами у него была проблема, но, естественно, права никто не даст, и оружие тоже на получение.
Ну, во избежание накладок я бы, конечно, советовал все-таки справку о том, что он состоит на учете, иметь при себе и при мобилизации ее предъявить для того, чтобы не было проблем, опять же, даже у тех, кто принимает решение о мобилизации лица, которому формально оружие доверять нельзя.
Ну, там особых проблем нет, просто несколько лет нужно было ходить отмечаться, чтобы сняли с учета. То есть он, в принципе, сам хочет пойти. А человек много лет не пьет.
Ну, допустим, он не сообщит в военкомате, что он состоит на диспансерном учете, а вдруг потом это как-то выяснится, хотя я сомневаюсь, что если отправят его в зону боевых действий,
вот,
потом будут разбираться.
Ну, как бы это не было бы наказуемо, я думаю, что будет целесообразнее прийти к доктору и как бы...
Ну, сообщить об этом в военкомате, конечно же, нужно, потому что формально как бы не было бы здесь статьи за незаконное ношение оружия, если он не имеет такого права, ему выручат автомат.
Конечно, конечно. А, то есть нужно будет пойти к доктору и, наверное, попросить, чтобы его сняли, потому что он реально много лет не пьет.
Вот смотрите, да. Есть такая история, согласно пункту 6, там, 5 указа, ну и так далее, значит, возможно освобождение от мобилизации по состоянию здоровья в связи с признанием их врачебно-медицинской военно-врачебной комиссии негодным к военной службе. Это если человек состоит в наркодиспансере на учете. Поэтому вы приходите туда, он приходит в военкомат, если его зовут. Он должен иметь справку о вот этом как раз учете в военном, в диспансере наркологическом.
Да.
И там уже военная комиссия решает, в каком он состоянии.
Да, то есть если военная врачебная комиссия сделает вывод, что он не страдает заболеваниями, не страдает зависимостью, да?
Зависимо не страдает.
Ну, тогда комиссия, наверное, признает его годным.
Вот,
спасибо вам большое.
Да, спасибо вам. Просто такие вопросы, Сергей, вы правильно говорите, закон не поспевает, и вообще социальные вот эти вопросы не поспевают за событиями.
Поэтому, да, события как поведет, очень быстро развиваются.
Поведет себя военная медицинская комиссия в данной ситуации, сама комиссия решает, потому что мы все знаем, у нас сначала за гриб всех призовут, а потом 300 человек отпускают, потому что они оказались непригодными.
Сообщалось, что есть горячий номер 122, по которому можно звонить, если есть какие-то нарушения или нарекания по призыву, по мобилизации тех, кто не должен этому подлежать. Поэтому все-таки, с одной стороны, действительно, страна находится в сложной ситуации, с другой стороны, закон есть закон, и неоднократно наши высшие должностные лица говорили, что если есть нарушения, они недопустимы, и об этом нужно сообщать.
Вот Александр Самойлов пишет, видно, знаком с этим не понаслышке, просто так не снимут, надо 3 года отмечаться, потом реабилитация, потом еще комиссия, еще психолог, и 3 эти года все
как тут бы, два вопроса, понимаете, один вопрос снятия с диспансерного учета, вот да, а другое снялся. Дело признание военно-врачебной комиссии годным, то есть теоретически, а я думаю, что даже если он состоит на учете в диспансере, ничто не мешает врачам в военкомате признать, что он не имеет никакого влечения к этому алкоголю или к наркотикам, поэтому формально даже при наличии на диспансерном учете человека можно признать годным.
Да, потом удивляться, а почему вдруг ни с того ни с сего он, напившись таблеток или алкоголя, побежал куда-нибудь с ружьем?
Ну, здесь уже ситуация такая, что война, она меняет психику, и даже тот, кто никогда не состоял на учете, может действительно такие проблемы...
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, зовут Максим. Вы парни грамотные вроде бы. Скажите все-таки, пожалуйста, четко, возрастные категории, которые попадают по категории рядовой состав, категории, которые...
Максим, у нас программа называется «Автодела». Мы связаны с мобилизацией, этот вопрос сейчас не обсуждаем. У нас автоюрист.
Подождите, стоп, я разве не по мобилизации не задаю вопрос? Именно по ней задаю.
А я вам говорю, у нас программа «Автодела», у нас автомобильный юрист в студии. Господи, войдите в интернет.
Там полно табличек, где распределены на 3 категории, поэтому это очень несложно узнать, они это везде есть информация.
Да, так, был вопрос, вот я потерял. Одним словом, ситуация следующая. Значит, женщина была за рулем, у нее нет прав и попала в аварию. Что будет со страховкой на автомобиль? Оформлен...
ОСАГО было, да?
ОСАГО и вторая страховка тоже есть, все есть. Значит, но хозяин как раз находился туда, куда она ехала.
Значит, владелец автомобиля, который допустил за руль лицо без права управления, он будет наказан за передачу управления лицу, не имеющему права управления. По-моему, там штраф 30 тысяч рублей. Ого. А что касается страховки, то... По ОСАГО страховая компания должна заплатить, но поскольку у виновника ДТП нет права управления на момент ДТП, то страховая компания имеет право предъявить регрессное требование к этому виновнику, к этой виновнице, к женщине, которая без права управления, и взыскать с нее ту сумму, которую она заплатит пострадавшему. Поэтому в конечном итоге за все заплатит...
Я понял, это жена. Жена и муж.
Но в любом случае за рулем находится лицо, не имеющее права управления. В любом случае страховая компания за это ДТП платит, если есть ОСАГО, но с взысканием с виновника, не имеющего права управления, этой суммы. Это называется регрессное требование, прямо законом об ОСАГО предусмотрено.
Николай пишет, это по поводу 3 штрафов с одной камеры, когда было выписано нашему слушателю. 3 года назад у меня был такой же случай. 2 штрафа с 2 камер с одним номером. Написал в ГИБДД. Значит, там ответили, обе камеры относятся к одной системе, в которой 1 камера – это камера входного контроля, а 2 – выходного контроля. Обратился в компанию производителя, значит, где подтвердили, что каждая камера должна иметь свой заводской номер. Короче, 2 штрафа отбил, пишет Николай.
Интересно, почему 2, а не 1? Да, это были камеры, которые измеряли так называемую среднюю скорость. Они фиксируют автомобиль на въезде на контролируемый участок и на выезде. И при этом иногда выписывал штраф за среднюю скорость, а потом еще штраф каждой камерой. Конечно, это безобразие, потому что нарушение здесь одно. Если комплекс предназначен для фиксации 1 нарушения, то 2 и 3 штрафов быть не должно.
7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте, Павел, Москва.
Да, Павел, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Где можно сделать оценку запчасти на автомобиль? То есть у меня была авария давно, 2 года назад. Вот сейчас у меня идет судебное разбирательство. И я бы хотел узнать среднюю стоимость запчасти, потому что она там очень сильно завышена.
Если, так, а у вас там... Вы пострадавший или виновник?
Я виновник.
Если вы виновник и пострадавший, или его страховая требуется вас сумму, которая вам кажется чрезмерной, то надо не оценивать среднюю стоимость запчасти, а нужно просто в суде заявить ходатайство о назначении оценочной экспертизы и на разрешение ее поставить вопросы, каков размер причиненного ущерба. А еще лучше на ту экспертизу, которая была представлена истцом, взять ее, сделать себе копию, сфотографировать, обратиться к доверенному оценщику и сделать рецензию на эту экспертизу. Если он напишет в своей рецензии, что вот при проведении этой экспертной оценки были нарушены какие-то там федеральные стандарты оценки, какие-то другие нормативы, вследствие этого вывод был неправильный, то это будет для суда очень хорошим основанием для назначения новой экспертизы.
Ну, там оценщик... Он вообще, он там, его подпись наложена, то есть вот на это там заказ наряд, по-моему, что-то такое. Ну, нет, акт одиночного осмотра, инженер-оценщик, есть фамилия, которую я в реестре вообще не могу найти, и еще подпись наложена.
В любом случае, тогда, если там оценка вас вызывает сомнения, тогда сделайте рецензию на эту оценку, да, и вот с учетом того, что этого эксперта нету в реестре оценщиков, с учетом того, что подпись наложена, нужно сделать утверждение о том, что этот документ не имеет доказательной силы, а ее будет иметь только экспертиза, поэтому ходатайствуйте перед судом о назначении экспертизы.
Понятно.
Только заключение эксперта может быть для суда основанием считать, что ущерб здесь имеет другую сумму, или больше, или меньше.
7373948, успеваем еще слушателя выслушать его вопрос. Будьте добры, у вас буквально 40 секунд.
Быстро, да, зовут меня Михаил. Было ДТП, где один из участников не имел, соответственно, ОСАГО. Вот. Mm-hmm. Был суд, который в мою пользу все решил, сейчас дело уже ФССП, но пока оно не решается, потому что не могут найти, как взыскать с этого виновника нечто. И я знаю, что в 70% случаев это кончается ничем. Вопрос вот к вашему гостю. Да. Делается ли что-нибудь для того, чтобы это законодательство каким-то образом усовершенствовать, и чтобы в этом случае виновный все-таки как-то отвечал? Спасибо.
Насколько я знаю, ничего спасибо здесь вам, не делается, слушайте. Да и делаться не может, потому что невозможно принять закон, по которому обязать у всех граждан иметь на счете в банке, допустим, 1 000 000 рублей на случай всех непредвиденных долгов, которые могут у них возникнуть. Поэтому если у виновника нет доходов, нет имущества, нет там пенсии, стипендий, зарплаты и так далее, то во многих случаях, 70% это, наверное, много, но во многих случаях дело заканчивается окончанием производства в связи с невозможностью взыскания. Все, что остается, это раз в 3 года исполнительный лист предъявлять к приставу, чтобы он возбуждал производство на случай, если у должника вдруг появились доходы или имущество, и тогда пристав это сможет исполнить полностью или частично.
Ант спрашивает, вернее, не спрашивает, а добавляет, что, подождите, ВС, что такое ВС?
Верховный суд.
Отменил измерение и наказание за среднюю скорость.
Он не отменил, он признавал некоторые конкретные решения незаконными, но, опять же, обсуждается сейчас вопрос о том, чтобы это узаконить. Но думаю, что в нынешней ситуации, наверное, до этого не скоро дойдут руки у депутатов.
30 секунд, Сергей. Ехала с включенным светом внутри салона. Это что, штраф?
Это не нарушение, потому что это не световой прибор автомобиля, поэтому здесь, честно говоря, ни одного наказания, основания для наказания какого-либо я не вижу.
Ну все, не написала, пришел штраф или нет, просто девушка спросила.
Может быть, инспектор остановил и стал придираться и говорить, что вы чего-то нарушаете.
Понятно. Такое возможно. Сергей, спасибо большое. Сергей Радько сегодня был народным адвокатом, автоюрист. Ищите в соцсетях, если хотите задать какие-то вопросы. Сергей, спасибо большое. Да. Макс Челанков был с вами. Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Сейчас новости, а далее продолжит Евгения Волгина. Пока.